Ихний звонит. Афера. Бряцать. В нашем эфире вы этого точно не услышите. Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Русский язык. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у меня в гостях потрясающий гость. У меня в гостях моя подружка и замечательный человек Ольга Брунова, учитель русского языка и литературы, участник программы «Учитель для России». Оль, привет.
Привет, Женя.
Вот, это очень замечательно, что ты пришла, что ты наконец приехала сюда. Откуда там ты приехала, из каких бельдяжек?
Жители города Бутурлиновка Воронежской области настаивают на том, чтобы мы называли это городом Бутурлиновка. Прекрасный маленький городок.
Замечательно. То есть ты, я сейчас вот просто расскажу нормальным людям, чтобы они понимали, что ты сделала.
Да.
Ты жила себе в Москве.
Да.
Была у тебя хорошая работа.
Да, в журналистике.
Журналистике.
10 лет работала.
Да. Да. Все у тебя было по люксу, как мы говорим. И вдруг ты решила, что ты хочешь учить детей.
Не вдруг. Я долго шла к этому решению, но в какой-то момент встретилась с программой «Учитель России» и поняла, что вот сейчас. До этого я училась в магистратуре Московского педагогического государственного университета и продолжаю это делать. Вот так сложились обстоятельства, что я прошла отборочные туры в программу, и ждать диплома от МПГУ уже не было нужды, и я смогла преподавать вот здесь сейчас.
Потрясающе. Ну, то есть не вот здесь и сейчас, а вот там сейчас.
Там и сейчас.
И вот сейчас ты оставила своих учеников, потому что у них каникулы, и приехала в Москву, чтобы рассказать о том, как там все это у тебя происходит. Какие у тебя классы?
У меня пятый и шестой. Шестой полностью, пятый — литература полностью, и уровневое обучение — это по группам делят учеников на более сильных, общеобразовательный класс и гуманитарный класс. И вот у меня общеобразовательный класс.
То есть те, которые более слабые?
Ну, мы стараемся так не говорить, но это детки, которые пришли из начальной школы, и им нужно вот в своем ритме идти по программе.
Ну и как у них уровень?
Их уровень, правда.
Все говорят, что дети писать не умеют, читать не умеют, вообще в состоянии в каком-то ужасном пребывают. Как там на самом деле обстоит с этим дело?
На самом деле многие, читать, писать умеют все, но качество чтения и письма, конечно, меня удивило, потому что я шла таким идеалистом в школу и думала, что я вот сейчас появлюсь, и дети сразу расцветут, и сразу как возьмутся за ручки, и все, и сочинения, и изложения, и эссе будут мне катать. Но нет, и у многих детей есть проблемы логопедического характера, которые я не могу решить. У меня нет таких компетенций, и с ними должны работать логопеды.
Работают ли с ними логопеды? Вообще есть в школе логопед?
Да, у нас очень хорошая школа, в ней есть логопед. Я направляла своих детей туда, но, к сожалению, тут еще без желания ребенка и без желания родителя.
Или ничего
родителей,
не получится.
Да, и мы можем сколь угодно хотеть, чтобы ребенок пошел что-то делать, но пока ребенок уверен, что у него все хорошо.
Логопедические проблемы — это с орфоэпией связанные, со звукопроизношением?
Вообще со звуком?
Дисграфия, дислексия?
Дисграфия, дислексия, дисорфография, вообще с особенностями восприятия слуха и их воспроизведения потом. Я говорю и про говорение, и про письмо. И, естественно, с чтением тоже у этих ребят проблемы. Я, к сожалению, не могу сказать, откуда они берутся. Наверное, просто в начальной школе мало читали, потому что все специалисты, с которыми разговаривала я, когда столкнулась с этой проблемой, говорят мне, что это исправимо. То есть сложная ситуация, ситуация, которая должна решаться вне школы, но при этом поправимая ситуация. Пока мы ее не поправили.
Ну, ты ничего с этим не можешь сделать, я понимаю.
Да, а оценки приходится ставить. И вот я столкнулась с учеником, у которого прекрасно работает голова, прям светлая, чистая голова, прекрасная. Он понимает структуру языка, он понимает, что он делает. И когда дело касается логики, то есть когда есть логичные правила, которые можно взять и вот прям применить, у него все хорошо. Как только дело касается, например, проверяемых гласных в корне,
так это же тоже правило логичное, которое можно применить.
Он не слышит. Вот когда... объясню.
Подожди, то есть он не слышит ударный слог, ударную букву?
Он не слышит ударный слог, он не слышит ударную букву. Он не может подобрать ряд однокоренных слов, потому что для него, например, варенье и повар в голове совершенно... Ну вот он слышит их по-разному, и в голове у него в одну семью эти два слова не приходят. Поэтому подбирать проверочные слова он не может. А вот, например, с приставками «при» и «при», где все, ну, очень логично. Присоединение, приближение, полнота, неполнота действий, при. Остальное, ну, за рядом исключений, которые он выучил, и все у него прекрасно.
Как там при. Пересечение?
Пересечение, способ по-другому, например, превращать, потому что что-то перевратить. И в значении «очень».
Прекрасный.
Да, прекрасный, премудрый.
И вот это вот все.
Да,
понятно.
И у него, он это понял, и у него пятерки. А когда дело касается того, что нужно услышать, вот он, ну, не слышит, и все, и не может. И проблема с выставлением оценок таким ученикам, потому что видно, что они очень стараются, и видно, что они не ленивые, способные из-за просто особенностей развития. Вот тройка, и все, а то и двойка. И я пока не знаю, как молодой учитель, мне очень сложно в себе найти силы ставить им двойки, тройки, потому что я вижу, что они, такие дети, иной раз стараются сильнее, работают усерднее, чем ребята, которым все просто, ну, дается.
А таких, кому легко дается это все, их много?
Есть. В каждом классе таких человека, ну вот в среднем у меня наполняемость класса 24-28 человек. В среднем 4-5 ребят в каждом классе таких есть.
Кто схватывает на лету, им вообще ничего не нужно делать, по сути.
Да, я подозреваю, ну, не только я, как оказалось, что до меня до этого дошли уже все исследователи и все методисты по русскому языку. Конечно, основа – это чтение и говорение, постоянное общение со взрослыми, возможность слышать грамотную речь, возможность видеть грамотную речь, написанную. Все это складывается вот в какую-то такую базовую функциональную грамотность у ребенка, хотя иногда он не может рассказать мне правила, ну, потому что он совершенно справедливо думает, а зачем мне это, если я все равно хорошо пишу.
Но я тоже, мне кажется, до определенного момента не знала ни одного правила, потому что к чему это все?
Да,
я же
да.
знаю, что корова пишется через букву «О», и все.
Да. И вот я столкнулась с той же проблемой, когда входила в программу. Прекрасно пишу, никаких проблем с орфографией, с пунктуацией, нет, со стилистикой, с грамматикой, все хорошо. Не могу ни одного правила сформулировать. А моя прямая задача — четко формулировать правила и их доносить. Это, конечно, было погружение в язык, когда ты начинаешь понимать, что к чему, и почему, и зачем. И сейчас однозначного ответа на вопрос, нужны ли правила, или можно просто много читать, много писать, и выправиться. Вот у меня на этот вопрос ответа нет, потому что некоторым нужны, некоторым не нужны, и, конечно, индивидуальный подход здесь прям просится.
Я убеждена в том, что совсем от правил отказаться мы не можем.
Нет,
даже
нет.
Те, кто очень грамотно пишет, все равно им нужны правила, хотя бы в тех случаях, которые, ну, не знаю, редко встречаются.
Да.
Или потом мы понимаем, что сейчас, к сожалению, упал уровень книг, которые мы читаем.
И вообще упал процент читающих людей, к сожалению.
Ну да, нет, я имею в виду, что издание, вот, и если найти опечатку в какой-нибудь советской книжке, это прям сложно.
Да,
вот ты берешь собрание сочинений Чехова из 12 томов, там не будет ни одной опечатки. Нет, может, у кого-то есть, но вот я, честно, не нашла ни опечатку, ни ошибку, ничего. А если ты возьмешь что-нибудь свежеотпечатанное, где ребята сэкономили на корректоре, ты понимаешь, что там будет.
Везде, да. И детская литература, к сожалению, к ней относится так.
Ну, детская литература, особенно современная, она чудовищна.
Да, ну это же дети, ну что им там, поволшебнее, да повеселее, да.
Картиночки,
да,
покрасивее.
Картиночки. Нет, ну есть хорошее очень издательство в Москве и в Петербурге, и их привозят в том числе в Воронеж и по областным магазинам. Есть хорошие издания, но это тоже такой отдельный разговор, потому что программа по литературе — это наша общая боль. Если программа по русскому языку практически не меняется, и меняются только темы в календарно-тематическом планировании, ты можешь сам себе подстроить, какая тема тебе сейчас в начале года зайдет, какую лучше отнести на потом,
Ну, понятно. То есть ты условно меняешь там переменную гласную в корне и непроизносимую согласную.
Да.
Как тебе,
да,
когда тебе хочется, тогда и даешь.
Да, но я сейчас с этим не экспериментирую, потому что все-таки опыта мало, и лучше идти по проторенной дорожке сейчас. Вот. А программа по литературе действительно вызывает вопросы. Я, когда была вот вне этой сферы, не понимала, что же все так верещат. Ну, серьезно, мы выучились, и вроде все нормально. Но были вопросы, зачем там давать Толстого условно в 9 классе, когда он лучше зайдет в 11, по моему убеждению. Ну,
в 11 у тебя слишком мало времени для того, чтобы читать такие объемные произведения.
Да. А сейчас? Но сейчас столкнулась с тем, что очень много произведений, которые лично я бы выключила из программы, очень много произведений, которые можно было включить.
Я хочу примеры. Чего ты так вот рассуждаешь-то? Голословно. Давай, вот ты прям хочешь убрать оттуда басни Крылова, потому что тебе кажется, что они назидательные и скучные. И вообще написано бог знает когда. И люди не понимают, дети тем более, что там вообще написано.
Я бы сократила бы количество часов на басни Крылова, потому что, во-первых, их хорошо дают в начальной школе, и вот у меня все пятиклассники, с которыми мы изучали, мы это проходили, мы все это знаем, давайте я вам расскажу наизусть. Вообще вот эта любовь к рассказыванию наизусть у детей.
Она есть, да? Ничего не изменилось?
Ничего не изменилось, они очень любят выучить. Ну, кому-то это сложно, кому-то легко дается, но, тем не менее, вершиной, значит, выступление на уроке литературы, это, конечно, выйти и рассказать басню. Причем, ты понимаешь, как угодно рассказать.
Они не рассказывают ее с выражением,
нет,
красиво? Нет,
нет, нет. У них... они не понимают, зачем это делать, потому что, ну, что я выучил.
Тексты,
ну,
есть,
все,
да.
Тексты есть, я выучил. Очень смеются, например, над теми, кто не выучил, но рассказывает более... с большим чувством, с большим выражением, они все равно очень смеются. Говорят, вот, почему ты не выучил? Я, конечно, сторонник того, что учить...
Нужно осмысленно.
Нужно осмысленно, и вот зубрежка и рассказывание у доски — это такой отдельный жанр актерского мастерства, который не дается всем детям, и совершенно не обязательно всех подряд спрашивать у доски, потому что для многих это стресс. Многие подходят, рассказывают на перемене мне, многие не рассказывают вообще, но готовы написать, например, какой-нибудь микроанализ по басне, рассказать, как они поняли мораль, какие примеры из своей жизни они могут привести.
Вот с примерами из своей жизни у меня всегда был большой вопрос. Я помню, еще когда-то я сдавала ЕГЭ. Да. Ты сдавала ЕГЭ, кстати?
Нет, я
еще не успела. Да, вот я сдавала, и там был... Было одно из обязательных требований к вот этому сочинению по русскому языку. Там должно быть два примера из литературы по заданной теме. Ты читаешь маленький кусочек текста.
Да, да, ну, я в курсе,
ну, такой, да, вот, и пишешь там два примера из литературы, один пример из жизни. Слушайте, ребят, мне 17 лет. У меня нет ни одного примера из жизни на тему героического подвига, самопожертвования или чего-нибудь в этом же духе. Ни одного.
Да, и даже за уши притянутого тоже нет.
И вообще никакого. Очень, то есть очень... мне надо сесть и придумать, а когда ты придумываешь вот такие вот пафосные штуки, тебе сразу немножко неловко и за себя, и за тех, кто будет это читать и понимать, что ты это только что придумала. И прям вот ты выдумываешь себе мифического дедушку, который во время войны, там, я не знаю, что-то вот такое, пишешь, это тебе неловко. Прям кошмар. А откуда дети в 5 классе, которым сколько, 10-11 лет, они-то откуда должны иметь жизненный опыт, чтобы рассуждать о басне Крылова?
Нет, на самом деле, тут как подойти взывание к жизненному опыту ребенка, ну, мы это называем по-другому, конечно, ну, в общем, когда ты его тревожишь по поводу, а у тебя как, а у тебя что, неужели ты ни разу не встречал? Вот, например, и когда они начинают думать про себя и переносить мораль на свою жизнь и пытаться найти что-то вот в этих скупых для них строчках, совершенно неинтересных, процесс обучения идет легче. Понятно, тут не про самопожертвование, но с человеческими пороками, которых в баснях предостаточно перечислено, с ленью, с глупостью, с самодовольством, самолюбованием, и у детей их много. К 10-11 годам они уже встречаются и с нашей, имею в виду с учительской какой-то, порой глупостью и узостью взглядов, и с, какие-то проблемы с родителями, они с радостью начинают все это перечислять, писать. Поэтому через, вот, через личный опыт как раз, мне кажется, очень хорошо идет процесс обучения. И, ну, еще мы сталкиваемся с тем, что дети половины слов-то не понимают.
Вот, это то, о чем я говорила. Да. Особенно, когда мы говорим не о языке современном, а вот немножечко, чуть-чуть подальше копнуть. Я поняла, что я тут читала, знаешь, у меня же есть ребенок, как ты знаешь, да?
Да, да, я
на нас что-то просила там в очередной раз почитать какую-то книжку, притащила этого дядю Федора, которого я больше не могу читать, я читала его уже раз 200, наверное. Я говорю, нет, все, нет, какая-то ерунда. И вдруг я вижу сборник сказок Пушкина и говорю, слушай, вот про царя Салтана-то давай. Он говорит, да, я такой мультик смотрела, давай. Я читаю ей эту сказку. Благодаря тому, что она смотрела мультик и понимает, о чем идет речь, потому что у нее был уже визуальный ряд к этому тексту, она не задает мне вопросов. Но я сама читаю эту сказку и понимаю, что я, ну, я бы, будь я, например, ребенком чуть-чуть постарше или не видевшим эту книжку, во-первых, мне было бы неинтересно, а во-вторых, у меня через слово были бы вопросы, а что это такое?
Да, надо лезть в словарь. Ну, надо лезть в словарь, а кто так читает? Ну, правда, мы же читаем для удовольствия, по идее. Литературный анализ – это уже такая работа, которую в старших классах нужно проводить. Да, надо лезть в словарь, и это детей очень... Не то чтобы пугают, они привыкли...
А ведь это Пушкин, Оль.
Да.
Это Пушкин, вот. Наше все, вот это современный русский язык. Ничего себе современный русский язык. Прочитайте, пожалуйста, сказку о царе Салтане. Это вообще ни разу не современный язык.
Слушай, ну, Пушкин, правда, меньше зло, потому что каким-то образом все-таки дети, видимо, вбирали это из семьи и каким-то образом соотносят усталониты и прочие архаизмы и историзмы, каким-то образом у них соотносятся с тем, что происходит.
Я думаю, что это еще волшебная мелодика пушкинского стиха, потому что от этого, конечно, не уйти никуда. Пушкинский стих потрясающий на слух.
А вот, извините, пожалуйста, я прошу прощения заранее у всех поклонников Ломоносова, но когда в пятом классе дают «Случились два астронома в Перу», у нас учителя с опытом каждый раз спотыкаются об это стихотворение, потому что, во-первых, сами сидят и разбирают, чтобы самим понимать вообще, что...
Просто это бесконечная инверсия, которая...
Совершенно, совершенно просто это ломает мозг. Ну, это и учителям сложно. Дети сидят, не понимают, что от них хотят.
Выучить? А слово о полку Игореве?
Ой, это да, это совершенно...
Ну, согласись, понимаешь? И в университете на первом курсе, мне кажется, у меня было слово о полку Игореве, и тогда мне было скучно.
Да.
А вот ребенку в пятом, шестом классе слово о полку Игореве, это же вообще доска зеленая.
Но это нужно подбирать какие-то новые подходы, новые пути, потому что без представления о том, что была древнерусская литература, были героические произведения, героический эпос, все это было, не строится картинка. Хотя, с другой стороны, даже те дети, которым дают, и у них она не строится, потому что проскакивают обычно эти устно-народные творчества, древнерусская литература, хоть она небольшой блок, проскакивает прям вот хоп, и как будто бы не было. Мне тут как-то девятиклассница, с которой я... А, десятиклассница, извините, пожалуйста, с которой я просто занимаюсь... да, извините. Да, просто занимаюсь внеурочно. Она хочет сдавать литературу, и мы с ней разговариваем, вспоминаем произведения, которые она уже изучала, пытаемся все это систематизировать. И она мне с болью сказала, боже мой, я так не любила читать в пятом, в шестом, в седьмом классе. И меня все время заставляли, у меня синдром отличницы, и я читала, не понимая, зачем я это делаю.
Скучно,
и,
да?
Скучно, и Гоголя так не любила. А потом мне просто попалась хорошая книжка, и я начала читать запоем, и уже вот на этой волне перечитала все те произведения, которые мне когда-то пихали в меня, и вот просто...
Что же это была за книжка?
Брэдбери, это было 451 градус по Фаренгейту.
Какой хороший выбор.
И между учитель ей...
Оль, подожди, сейчас же нет зарубежной литературы?
Есть небольшой блок, вот в пятом классе дают, если успевают, Робинзона Круза, дают Роберта Льюиса Стивенсона «Вересковый мед», балладу. И она, кстати, очень хорошо заходит рядом с Бородино, удивительно, с Бородино Лермонтова. Вот эта тема о войне, о смерти, о родине, о защитниках родины, и какие бывают защитники вообще. И на самом деле, вот мы ее изучали уже под конец первой четверти, когда я как-то немножко упала духом и думаю, ладно, ну, маленькие дети, ну, вряд ли поймут
о чем это, да?
Да, дрожание души, когда, боже мой, такие герои, маленькие пикты. Нет, ты не представляешь, поняли. Сначала, конечно, были вопросы. Я не знаю, ты помнишь сюжет? Там,
я помню, да.
Да, шотландский король.
Да, король хочет украсть.
Уже напал, да, и хочет постичь тайну
вереского меда.
Да. И сначала дети... Но он напал для того, чтобы вересковый мед себе, значит... Потом,
ну, примитивненько, да.
Да, и в итоге мы путем размышлений, причем они сами дискутировали, я просто направляла, дошли до того, что вересковый мед — это просто символ свободы. Символ свободы, и шотландский король вроде как покорил страну, говорит мой мальчик. Так, но не всю. Покорил,
национальный дух.
Да, а главную тайну не получил, поэтому он так расстраивается, и поэтому он такой суровый, и... Ради этой тайны, ради этого символа погибают и отец, и сын. Честно говоря, вот серьезно, такое погружение в педагогику сразу очень сложно давалось, и я, правда, перестала верить в свои силы, и даже немножко перестала верить в детей, ну, скорее, в себя, которая может дать что-то детям, чтобы дети дошли. И тут таким финальным аккордом мне они выдают... Все, что я хотела услышать. Да, я была так счастлива просто совершенно. Вот, так что...
Ну, в целом, ты в шоке?
В целом, да.
В целом. Ты приехала и удивилась.
А я...
Ты вообще до этого имела какое-то дело с детьми?
Ой.
Ну, просто я хочу понять, может быть, мы можем сейчас попробовать с тобой сравнить детей из Москвы и детей из Бутурлиновки. Насколько это корректно, я не знаю. Ну, просто вдруг ты говорила, не знаю, ходила там, проходила практику в московской школе, и там они... Чуть-чуть другие.
У меня был опыт преподавания у меня было в неурочной деятельности, когда я писала диплом по первому образованию. Но это были 9, 10, 11 классы, и, конечно, это совершенно разные люди. Тут даже дело не в Москве, Бутурлиновке, а просто в возрасте. 5-6 класс. 5 класс — это вообще кризис у детей, когда они от своей родной учительницы начальных классов переходят к огромному количеству новых учителей, и у каждого свой стиль преподавания, свой
ритм. И для начала-то надо запомнить, как их всех зовут.
Да, и, в общем, у детей большой стресс, и они, конечно, долго-долго не собраны, и ты не понимаешь, что с ними делать, не очень понимаешь, как на них воздействовать методами гуманистической педагогики, потому что, конечно, есть большой риск сорваться в крик, сорваться в отчаяние.
Ну, ты кричала уже. Ну, признавайся только честно.
Я повышала голос, и я была очень строгой. Вот прям так, чтобы кричать, орать, я просто, ну, я сама этого не приемлю, потому что на меня это не работает, мне сразу смешно становится. Но тут момент в том, что если ты не повысишь голос в какой-то момент, они просто не слышат. Ну, громко верещат 28 маленьких детей. То есть приходится прям говорить громко, четко, строго. И я столкнулась с тем, что... Конечно, очень неструктурный человек. Мне пришлось структурировать себя, структурировать уроки. Я поняла, что дети начинают вот хаотичные движения от того, что не понимают, что им сейчас делать, от того, что не понимают, что от них сейчас требуется. Поэтому тут все по-иному, нежели со старшеклассниками. Тут каждый шаг должен быть прописан, записан у тебя. Ты должен понимать, что ты делаешь, а что ты делаешь сейчас. А теперь что ты делаешь? А зачем ты это делаешь? И вот прям поэтапно вести детей. Как только ты вот наладил такую систему урока, сразу дети как-то успокаиваются. Им сразу легче, им сразу проще понимать, что от них хотят. Так что...
Интересно, а у меня такой вопрос. Вот ты такая клевая, если вы сейчас не видите Олю, но вы обязательно ее найдите где-нибудь в интернете у меня и посмотрите, какая она в татуировках, у нее есть пирсинг, у нее очень креативная стрижка и не знаю, что там у тебя еще.
Ну, все было
раньше. Все как все, надо. Но да. Татуировки никуда не делись, пирсинг ты зачем-то вытащила, это попросили?
Нет, я сама вытащила, ну, потому что все-таки... Я спросила у себя, как мне было бы комфортнее отдавать своего ребенка какому преподавателю, и несмотря на то, что я достаточно демократично отношусь к тому, как выглядит учитель, ну, мне бы хотелось, чтобы ребенок мой сам сделал этот выбор. А учитель все-таки ролевая модель для детей, поэтому я вытащила.
Поэтому татуировки ты прикрываешь.
Да, прикрываю, но...
Дети заметили,
слушайте,
уже,
дети,
наверное?
Да, дети самые разумные существа вообще в мире, поэтому, конечно, они сразу все обнаружили, сосчитали, пытались провоцировать меня на разговоры про татуировки. Я говорю, ребята, все личные вопросы вне урока. Подходите, пожалуйста, на перемене. А на перемене им жалко в свое
конечно.
Время. Конечно. Им сразу хочется побежать поиграть, сразу хочется побежать поесть. Поэтому, ну, в общем, Были, конечно, вопросы от детей, от родителей пока не было, но я хожу очень прилично, одетая, обутая, так что не увидишь.
А у тебя уже были родительские собрания?
Были родительские собрания, которые прошли без меня, потому что я не классный руководитель. Они обычно проходят в пятницу, а в пятницу, если есть возможность, я возвращаюсь в Москву. Или у нас проходит обучение по программе, и мы уезжаем на это обучение. Поэтому...
В Тамбов какой-нибудь?
Ну, почему нет? В Калугу.
В Калугу тоже хорошо.
В Калугу, да, в Калугу уезжаем. Поэтому, к сожалению, нет, но я бы очень хотела, потому что, во-первых, хочется посмотреть на родителей детей. Я поняла, что это очень... Семья очень влияет. Понятно, что это были какие-то абстрактные слова. Сейчас я понимаю, что связь прямая вот от того, какая семья, и до того, какой ребенок. Поэтому очень хочется. Надеюсь, что я как-нибудь дойду до этих собраний.
Я поняла. У меня в гостях сегодня Ольга Брунова, учитель русского языка и литературы, участник программы «Учитель для России». Мне кажется, это потрясающе интересный разговор. Мы обязательно его продолжим. Сейчас у нас впереди новости, потом реклама, и дальше с Олей мы будем говорить.
Спасибо.
Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Русский язык.
Мы продолжаем. Это программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина. В гостях у нас сегодня Ольга Брунова, учитель русского языка и литературы, участник программы «Учитель для России», барышня, которая преподает в городе Бутурлиновке Воронежской области. Оль, привет еще раз.
Да, здравствуйте.
Да, и говорим о том, какие там сейчас у тебя дети, что они делают, как вообще тебе преподается, как тебе там живется, зачем ты это сделала, до сих пор я отказываюсь понимать, но, безусловно, ты молодец, вот, все, да, ты молодец,
спасибо.
Мы тобой очень гордимся. Так вот, что стало для тебя самым главным именно языковым потрясением? Ну, я понимаю, там, может быть, у тебя горячей воды нет в квартире,
нет,
это тоже потрясение.
Все хорошо.
Да, нет, а вот именно языковое потрясение было какое-то, когда ты приехала в Бутурлиновку и пообщалась впервые со своими пятиклассниками, шестиклассниками?
А даже не с пятиклассниками, шестиклассниками, а вообще со школой, когда я столкнулась. Для меня с детства школа – это оплот знаний. Там не могут быть неправы люди, там не могут люди ошибаться. Такое детское представление об этом образовательном учреждении. И шоком стало, как после одного из спецсоветов мои будущие коллеги, мы столкнулись с ними на пороге, и они спросили меня, мужчины: «Девушка, а вы почем?» И я была...
Ой.
Да, мне было очень неловко, и я просто как-то вот внутри поняла, что сейчас не нужно оскорбляться и размахивать сумкой, а, скорее всего, они просто задают вопрос, по какому предмету я, какой предмет я пришла преподавать. Я ответила, что приехала учить с детьми русскую литературу, они удовлетворились ответом, то есть сразу было понятно, что они иного и не ждали. И вот это вот «почем» оно везде. И дети задают мне вопрос: а вы почем? И взрослые задают мне вопрос:
я бы каждый раз вздрагивала.
Вы почем? И просто почему не задать вопрос почему? Даже уж
по
если
какому?
По какому, да. Ну, я, ну хотя бы почему, но не почем же, ну почему? Не знаю, вот. И, конечно, это для меня до сих пор. У меня есть прекрасная ученица, которая, поскольку Бутурлиновка находится близко к границе с Украиной. И у нас очень много украинцев, кстати, прекрасно разговаривающих, прекрасно владеющих языком. Есть мальчик, проболевший почти всю четверть, но чудесно сдавший все нормы потом и все контрольные, и вышедший на твердую четверку. Вот. Но, тем не менее, конечно, вот это вот «ре» и «шо» для меня, как для москвички, я понимаю, что, очевидно, для коллег и учеников мой московский говор таким же шоком явился, как для меня их говор. Поэтому,
это диалектизм, с этим ничего не сделаешь. И
да,
действительно,
и нужно ли делать? Почем, конечно, убирать нужно, потому
да,
что это просто неправильная, да, это неправильная форма. А в остальном мой говор, езжайте в Сибирь, просто посмотрите, как там, послушайте, как там разговаривают. В Петербурге также свои особенности. Не думаю, что нужно прям что-то сильно править и как-то нападать на детей за то, что они говорят так, как говорят, потому что они родились здесь, выросли, они слышат эту речь, и у меня вопросов к этому нет. Ну, просто, конечно, это стало для меня личным потрясением. Когда живешь всю жизнь в одной языковой среде, тебе кажется, что все говорят так, а тут оказывается, что нет.
Неловко.
И, да, и небольшая такая фрустрация. И, конечно, хочется сразу, первым желанием было всех поправлять, всех исправлять, переставлять ударение всем. А сейчас я уже чувствую и слышу, что иногда собственные знания куда-то утекают, и я прям ассимилируюсь в языковой среде, и я что таить греха. Первый наш контакт с Женей начался с того, что она поправила мне ударение в слове. В каком слове?
В слове «мастерски».
Да, в слове «мастерски».
В смысле, ты сказала «мастерски».
Да, 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 да. То есть ассимиляция происходит, и чтобы вот не допустить ее полностью погружения в эту среду, я пытаюсь слушать аудиокниги. Ну, конечно, времени очень мало. Очень мало времени остается на какие-то сторонние развлечения, кроме как школа. Но стараюсь.
Слушай, а такой еще вопрос тоже про детей. Мы вот сейчас с тобой перед эфиром я начала записывать, как тебя представлять.
Да.
Да, и мы обратили внимание на почерк, как вообще пишут дети. Они сейчас пишут еще руками. Особенно в бутерлинах.
Нет, еще пока пишут. Слава богу, что я просто ярый противник того, чтобы полностью исключить письмо как один из предметов в начальной школе. И многие просто говорят, давайте заменим уже наконец-то напечатание. Мы же все за компьютером, все компьютеризировано. Давайте, давайте. Я уверена, что это делать не нужно, потому что образ слова, когда ты выводишь букву, когда ты выводишь слог, потом в итоге у тебя получается слово. Это один из путей к орфографической зоркости и орфографической вообще, ну грамотности. Но есть дети, которые далеки от совершенства. Просто у меня тоже плохой почерк, и я не чувствую в себе моральных каких-то основ для того, чтобы сейчас критиковать этих детей. Но помню, что нас в школе и в начальной, и в средней очень ругали, если мы...
Писали нечетко, непонятно.
Писали нечетко, непонятно. Писали, как будто бы вот лишь бы написать и все, бросить ручку, отложить и дальше заниматься своим делом. А у меня есть такие ученики, ощущение, что их трясут во время того, как они пишут. Вот прям буквально подходят и трясут. И это является таким предметом гордости их. Они говорят, Ольга Леонидовна, вы, наверное, вряд ли понимаете мой почерк.
Ой, мне вообще не смешно,
и
ребята.
И радостно, так радостно. И я говорю, нет, я разобралась нормально. Я вижу, что у тебя здесь ошибка, не волнуйся. Вот. Но, конечно, да, это тоже стало потрясением. Я смотрела, как писали в 1963 году сканы сочинений пятиклассников. И, ну, там, конечно, каллиграфия сплошная. Все
шикарно. То есть там все так, как в прописях.
Да, все так, как должно быть. Просто мне это неудобно. И мне кажется, что им тоже не очень удобно, потому что когда они что-то написали, а потом не могут прочитать, понятно, что они не запомнят, как пишется слово, когда они его вот вроде как и уже забыли. Mm-hmm. И чё там написано, что, куда, ну, не могут разобрать. Вот, и мне неудобно. Но большого внимания я уже не имею возможности этому уделять.
Потому что у тебя уже другие цели и задачи.
Да, да.
А вот
да.
Что касается компьютеризации, вот насколько они часто пользуются интернетом, насколько они общаются в социальных сетях, переписываешься ли ты с своими учениками, как они тебе пишут, грамотно, неграмотно, занудничаешь ли ты, если они запятые пропускают?
Переписываюсь, меня позвали в их беседу, шестиклассники, я с радостью вступила, потому что, во-первых, это возможность напоминать им, не знаю, насколько это педагогично, но напоминать им про домашние задания, когда они спрашивают. Во-вторых, возможность, в принципе, смотреть, какая атмосфера в классе, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. Это тоже иногда помогает на уроках, чтобы там не сажать рядом...
Враждующие кланы.
Да. Это очень... мне кажется, большая степень доверия, что они меня пригласили. Я очень благодарна им.
Ну, как пишут они? Давай про русский
пишут,
язык.
Да, но пишут они так. Извините, спасибо.
Ты исправляешь.
Я намеренно не исправляю, но обязательно употребляю слово, в котором они совершили ошибку, в каком-то другом предложении ином, чтобы они увидели, как это писать правильно, как правильно употреблять это слово.
Как думаешь, это работает?
На одном ученике точно работает. он обратил внимание на мою странную манеру ему отвечать, практически копируя его все слова, и понял, для чего я это делаю, и присматривается, и вроде бы все хорошо. В целом не очень работает, но я верю, что это не... что вода камень точит, и рано или поздно они просто привыкнут и увидят, как это писать правильно. Вот. Ну, так не очень грамотно.
Вообще, они сидят в интернете?
Очень
это
много.
Это вот эти наши московские дети, которые не отрываются от телефона. Очень много. Это мы с тобой в телефоне вечно.
И они также вечно в телефоне, на уроке. И на уроке переписываются. Ну, на русском языке уже нет такой возможности у них, потому что я задала темп, чтобы не было ни единой секундочки. Вот, а так, да, постоянно в телефоне, у всех социальные, ну, у всех профили, во всех социальных сетях.
А чем они пользуются сейчас?
ВКонтакте в основном.
А ты смотришь, что там на страницах? Какой,
да.
Какой там контент? Очень
один,
интересно.
Один из... Господи, просто мое фиаско, как мне кажется, зашла на страницу своего ученика и увидела, что он выложил ролик небольшой. Включаю, с собой в главной роли. Включаю этот ролик и слышу знакомый голос. Понимаю, что он записывал себя на моем уроке, на уроке литературы, когда мы разбирали стихотворение Пушкина «Зимнее утро». И вроде как все дети включены, и они так прекрасно
работают.
Работают, да. У них какая-то идет мысль, мы обсуждаем. А этот шикарный товарищ снимает себя на протяжении там, 3,5, по-моему, 4 минут, просто фронтально, во всех ракурсах. Я думала, что он как-то хочет, может быть, меня подловить или, ну, не знаю, записать что-то, какой-то фрагмент урока, чтобы... Я не могу представить себе, зачем. Нет, оказалось, что это просто такая минутка сама... 4-минутка самолюбования.
Как прелесть.
Да. Я пошла в комментарии и написала ему: «Даня, прекрасно выглядишь». Ну, чтобы он понимал, что...
Что ты в курсе,
что
его
я в курсе,
влечения,
да,
маленьких на твоих уроках?
Да. Вот, так,
а
что...
он тебе что-то ответил на
нет,
это?
Нет, ничего не ответил, но я думаю, что он принял к сведению.
Просто он теперь закрыт от тебя свою страницу и все?
Нет.
Это они... же примитивно.
Они достаточно открытые и доверчивые, хорошие дети. То есть понятно, что обмануть их доверие можно, но так я не думаю, что... Да он знает, что я пошутила.
А, ну
да,
понятно.
Да.
Слушай, ну ладно, вот эта вот 4-минутка самолюбования, это хорошо. А еще что?
В основном тестики разные. Разные смешные картинки.
Тестики, не знаю, кто ты в 1917 году?
Ну, конечно. Ну, какой 1917 год, Евгения? Ну, ты чего?
Ну, я не знаю, какого-то цвета.
Да, какого-то цвета. Какая собака тебе подходит? Какая спортивная машина для тебя?
Ой.
Да. Насколько ты обаятелен?
Ну, понятно.
Такие тестики. Ну, в целом это обычные...
Те самые тестики, которые отвечают тебе максимально приятно для тебя.
Да. Ну, слушай, обычные хорошие дети. Понятно, что мы сидели в интернете меньше в свое время, просто потому что у нас было меньше возможностей так посидеть.
У нас интернет был только дома тогда,
да.
В наше время.
Да.
Его не было с нами все время.
Да,
у них,
пожалуйста, все время. Но у меня было пару раз, что я прям жестко говорила: ребят, все, телефоны давайте. Я не запрещаю им пользоваться телефоном, если это касается темы урока. Например, когда шла лексика, а словарей, ну, во-первых, не на всех хватает, во-вторых, я молодой учитель, у меня нет своего кабинета, и мне приходится переходить из кабинета в кабинет. Ну, я, ну, не имею возможности просто физически таскать с собой там 24 словаря.
Даже, ну,
да, поэтому, и, ну, дети, понятно, забывают, и кому вообще нужно словарь таскать на урок русского языка, что это за глупость, ну, ты понимаешь. И когда шла лексика...
Потом это элементарно дольше.
Да.
Гораздо быстрее набрать слово
раз,
в интернете, да,
да,
на грамоте, чем искать его... перелистывая странички.
И у меня нет совершенно никаких вопросов по этому поводу. Это инструмент, они должны уметь им пользоваться. Они должны знать, что интернет может дать тебе ответ. Определенные ресурсы могут дать тебе ответ на вопрос, что значит слово «цуйка», например. Пожалуйста, вон, иди ищи. Не спрашивай, я не помню, что значит.
Я не знаю.
Мы можем погуглить сейчас, да.
Ну, да, прямо сейчас, да?
И я говорю детям, что, ребята, вы должны пользоваться всеми источниками информации, которые есть перед вами. Это толковые словари, орфографические, орфоэпические словари, если вы не знаете, как произнести. И, естественно, интернет. Игнорировать интернет сейчас, по-моему, очень глупо. Нужно учить их каким образом? пользоваться? Как проверять источники, потому что там же тоже могут написать.
Ну да, ты вот объясняешь, например, что грамота – прекрасный ресурс, ну, та же самая грамота, да. Но какой словарь смотреть?
Да.
Там
да.
же их…
Очень много.
Очень много.
Да.
Да. Какое слово, еще раз, нет такого слова в словаре?
Суйка.
Суйка, нет его.
Ну как же так?
Оно через «ц» пишется?
Да, через букву «ц».
Нет, в словаре такого слова нет. По крайней мере, на грамоте, я не знаю, сейчас я буду его искать в другом месте.
Проверь еще «жуйку» тогда.
«Жуйка»?
«Жуйка», да. Mm-hmm. Это у нас была такая игра с детьми, когда, собственно, мы проходили общеупотребительные и необщеупотребительные слова, чтобы понять, что такое необщеупотребительные слова и откуда они, и…
Нет. Нет.
Я просто принесу
это настолько
тебе...
неупотребительное слово, что его никто не знает.
Я принесу тебе замечательную игру «Ерундопель». Собственно, она наполнена карточками вот с такими словами, лексическое значение которых мы не знаем и даже не догадываемся. Даже мы взрослые люди. И игра предлагает угадать это значение. Тебе дается на выбор три определения, и ты... буквально пальцем в небо и таким образом...
Потому что никакой же логики нет, как мы понимаем.
Да, никакой логики нет вообще. То есть ты либо знаешь, либо не знаешь. Детям очень заходит, кстати. И вот это...
Слушай, а вот, наверное, было бы хорошо, если бы это было в контексте. Или оно просто написано, это слово. Или оно в контексте предложения.
Нет, это просто написанное слово.
Вот и... если бы в предложении, то здесь уже какой-то простор для логического мышления именно.
Да,
что это может быть?
Да, но я предлагала сделать так. Мы играли, они изучали, а потом, зная уже лексическое значение, старались сочинить предложение.
Это, конечно, здорово, но не знаю, где это может пригодиться.
Просто представление о том, что есть огромное количество слов, что их значение можно посмотреть в словарях, в словарных статьях, и что язык не заканчивается на твоем словарном запасе, и это всегда восполнимый ресурс, всегда пополняемый. Вот.
Прекрасно. Замечательно.
Не знаю,
просто фантастически.
Не знаю, насколько пятиклассникам это важно сейчас, но я все-таки надеюсь, что когда-нибудь это отзовется у них. Ну, может быть, не сейчас, может быть, через годы, но я надеюсь, что отзовется.
Мы говорили с тобой о чтении в прошлой половине программы.
Да.
Что они читают, если читают? Ну, кроме ответов на свои тестики.
Они читают «Гарри Поттера».
Хороший выбор.
Я принесла им и буквально разрекламировала, не знаю, наверное, меня за такой выбор покарают, но удивительно...
Ну, наши слушатели точно, остальные я не знаю.
Пятиклассники читают сказки Пушкина.
Те самые? Непонятные моей пятилетней дочери?
Да-да-да. Читают и с радостью мне цитируют. Пятиклассники читают... знаешь, вот Дисней снимал «Малефисенту» с Анджелиной Джоли в главной роли. Оказывается, была написана книга, я не знаю, по мотивам ли Шарли Перро и братьев Гримм.
«Братья Гримм» — чудовищные сказки. Ты читал сказки «Братья
Гримм»?
Да,
«Белоснежка» и прочие. «Золушка», отрезанные ноги.
Ну, не отрезанные, она плясала на горячих...
Да, любили.
Огонь, вообще нет, они молодцы.
Нет, ну в школе, конечно, это адаптировано, но вот издание, у которого, права которого, по-моему, диснейские, с, собственно, Анджелиной Джоли в образе Малефисенты на обложке. Вот такое читают дети. Такое, такое любят.
Ну, там какой-нибудь Толкин или еще рановато.
Нет. Рановато,
мне кажется, потом Джордж Майкл тоже, конечно.
Джордж Мартин. Тоже рано. Это что там же такая, извините, порнография? Нет.
Порнография, слушай, я тебе тоже сейчас поделюсь. Я иногда смотрю, в смысле, не иногда, а в последнее время вот моя пачерица сказала, давай смотреть с тобой вместе «Игру престолов». Я вроде понимаю, что ей 17 лет, и она ее уже смотрела, и она просто предложила пересмотреть. Но, боже, ты если бы ты знала, как мне неловко.
Я могу представить
вот
себе.
Вот рука-лицо, я сижу такая, знаешь...
Мне даже наедине с собой иногда неловко. Мартин это...
Оно и есть.
Поэтому нет, дети, мы проводили с ними опрос об их литературных предпочтениях, чтобы вообще было представление, куда мне идти во внеклассное чтение, когда оно случится. Даниэля Дефо они читали.
Вот тоже, мне кажется, он не очень уже.
Во-первых, вот я помню, что мы это все изучали на первом курсе института уже.
И это было очень скучно, потому что всему свое время.
Да. И сейчас есть... У меня, возвращаясь вот к к программе, потому что я же не учитель русской литературы. Понятно, что я читающий человек, понятно, что я в этой среде, но, тем не менее, в детской литературе я не сильна. И у меня прекрасный методист по литературе Антон Ткаченко. Антон, привет, если ты меня слышишь, великолепный. Он постоянно снабжает нас детской литературой, хорошей, современной детской литературой.
Боже, что же это интересно.
И вот имя не помню, Андреа Нанетти, по-моему, да, автор Андреа Нанетти, «Мой дедушка был вишней». Эта книга, я ее прочитала за 3 часа, пока ехала из Воронежа в Москву, в очередной раз уезжая от своих детей к своим родителям. И, ну, во-первых, я рыдала. Во-вторых.
Боже, «Мой дедушка был вишней», я записываю прямо сейчас.
Да. Это очень хорошо написанное, просто, доступно, без...
Без ложной назидательности.
Да,
я не знаю,
без,
о чем идет речь, поэтому я не могу тебя поддержать.
Книжка про то, как ребенок сталкивается со смертью своих родственников, как он вообще представляет себе жизнь в этом возрасте, и глазами ребенка. То есть от лица ребенка написанная книга. Потрясающая. Ну, просто вот для младшего и среднего школьного возраста пойдет на ура. И мне кажется, такие книги могут подсадить
на чтение.
Школьника на чтение, да, да, да.
Просто я понимаю, что, например, советские книжки, которые я читала в детстве в своем еще 20 лет назад с большим удовольствием, ну, не знаю, Драгунского того же самого, это же очень смешно.
Драгунский
очень
классный.
Он классный, да. Моей дочери он не интересен. Она не понимает, о чем идет речь.
Да.
Понимаешь?
Да, да.
У нее изменились реалии. Она не знает, что значит стоять в очереди. Это для нее какая-то загадка. В смысле очередь? Что это такое?
А, извините, когда вредные советы остро, тоже мне очень нравились.
Очень классно,
сейчас,
да.
Я уже сейчас не понимаю. Ну, там, возьми вишневый мамин плащ и белое что-то там молоко. Ну, в общем,
да, да,
лей
да.
аккуратно. А, там, лей аккуратно сок на плащ. Как-то
да, 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 что-то такое. То есть, тогда, появится пятно?
Да, тогда уничтожить мамин плащ, ну, это и смешно, и горько одновременно. А сейчас, ну, господи, этих плащей в...
Сдается в химчистку и да, за 1500 рублей, вот он, новый мамин плащ.
Да, 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 совершенно вот утеряна острота их. Хотя, конечно, прекрасные советы. Нужно искать. Я занимаюсь этим, что ищу хорошую детскую литературу, которая понравилась бы мне прежде всего. И сейчас, если вот говорить, что читаю я, детскую литературу, чтобы...
Здорово, присылай мне свои списки, потому что это, правда, ну, очень не хватает. Нам хочется воспитывать детей на том, на чем мы сами учились, а это уже вообще не заходит.
Да, вполне
совсем.
Возможно, это зайдет чуть попозже, потому что детская...
Когда ты будешь к этому относиться как к какому-то, как к чему-то историческому, например. Нет. Хотя, безусловно, есть вещи, которые все равно остаются. Например, я вдруг... А, я тут просто была в Вильнюсе, и в этом свете я вспомнила книгу Александра Бруштейна «Дорога уходит вдаль». Она же
потрясающе,
из Вильнюса.
Да, да,
ты
да,
читала ее,
да,
конечно, да,
да, да?
И я, ну, понимаешь, да, вот это вот место, где ты только что побывала, тебе хочется немножко освежить, наложить на детские воспоминания. Я стала ее перечитывать. Да, она, конечно, пропагандистская. Ну, отчасти.
Отчасти.
Но она все равно клевая.
Слушай, ну дети, они вот, мне кажется, гнета всех этих измов, и прочих исторических тем, они не чувствуют. Был большой спор про республику Шкид.
Да.
Да, стоит ли вообще. Ну, она же была включена в школьную программу, потом ее выключили из обязательного списка. И стоит ли, не стоит. И, конечно, противники говорят, да вы что, революция, красные, белые, вы чего вообще, о чем? А она же не об этом вообще.
Она вообще не об этом.
Она как раз об отношениях учеников
детей
и учителей,
взрослых, да.
Детей и взрослых, детей и
детей.
Ну,
в этом
детей.
Смысле, кстати, гораздо круче, мне кажется, педагогическая поэма.
Но педагогическая поэма уже для...
Чуть-чуть постарше,
наверное,
да?
Да, Шкит, вот 5-6-7 класс. Да, да, да. И вот...
Неважно, что там Макаренко имел в виду, там, не знаю, вот эта военщина, мы все думаем, боже мой, какой кошмар, ходить строем под знаменем. Да, там, может быть, это пока что сейчас чудовищным. Но она тоже не об этом.
Совершенно не об этом, да. Ну, просто было время, в которое воспитывать детей и учить детей, учить их учиться нужно в любое время. Тогда было тяжелое время, и в тяжелое время, очевидно, требовались ну, какие-то иные методы. Сейчас время, ну, хорошо, полегче. Не военное, не постреволюционное, то есть все более-менее стабильно. И, конечно, другие методы требуются, но я бы давала читать педагогическую поэму детям. «Республику Шкид» однозначно, ну, потому что очень отзывается в ребятах, когда перед тобой педагог, перед тобой твой учитель, а вот вы, и посмотреть на все это, на все эти взаимоотношения через страницы бывает иногда очень полезно. В общем, я в поисках.
Интересно, очень интересно.
Да, я в поисках пока.
Здорово. Слушай, у нас осталось 2 минуты всего на все, так быстро пролетело время. Ну, что тебе сказать?
Ой,
вообще, в целом, какой-то итог я хочу получить от тебя. Ну, вот ты готова продолжать, ты разочарована, ты не знаю.
Нет, я готова продолжать, и я очень хочу продолжать. Я разочарована. То есть за эти 2 месяца, вот четверть длилась 2 месяца, и за эти 2 месяца у меня менялось вообще отношение к тому, что я делаю, постоянно, и до сих пор я постоянно спрашиваю себя, правильно ли я выбрала, зачем, почему, не наврежу ли я детям. И это бесконечные вопросы и копания в самой себе происходят до сих пор. Но я вот, что я вынесла из первой четверти, это не все делается сразу. Все очень постепенно и иногда незаметно. И не нужно искать результатов.
Они тебя любят?
Не знаю, я их люблю.
Всех? У тебя уже есть любимчик?
Есть. Ну, правда. Ну, как бы я стараюсь быть справедливой и независимой и строгой ко всем. Ну, строгой в предметном плане. Но есть дети, которые мне нравятся больше других, и я тоже очень себя за это корила, а потом поняла, что это как в жизни, они же такие же люди, и есть люди, которые нравятся больше, есть люди, которые нравятся меньше, ничего в этом такого нет. Я просто слежу за тем, чтобы мое личное отношение никаким образом не выходило, ну, не отражалось.
Я понимаю, да. То есть в кино бы ты пошла с кем-то из тех, кто тебе нравится, но если они не сделают домашнее задание, все равно получит свою двойку.
Безусловно, безусловно. Все равно получит у нас
четкие. Они делают
правила.
Домашнее задание?
Они все.
Понятно.
Даже несмотря на двойки. И вообще, ну, пугать оценками это уже не...
Не
так
модно.
Что, да, не модно.
Я поняла. Ольга Брунова, учитель русского языка и литературы, участник программы «Учитель для России», сегодня была у меня в гостях. Оль, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Это было зверски интересно.
Спасибо, Женя.
Да, меня зовут Евгения Фомина, и мы с вами услышимся через неделю. Пока.